Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую. Семен.
Приветствую.
Обо что сегодня?
Мы добрались до Казахстана.
О!
Двигаемся постепенно, нам спешить некуда. Тем более в случае с Казахстаном, страна на 90% находящаяся в Азии. Вот. Вообще это страна, которая отличается от всех остальных республик бывшего Советского Союза, конечно, своими внушительными размерами. Протяженная граница с Россией, то есть у нас она под 6 тысяч километров. Это начинается, то есть мы начинаем граничить с Казахстаном в районе Астрахани, то есть на Волге, а заканчиваем в районе Алтая. Есть вообще уникальная точка, где я мечтаю побывать. Это место, где сходится китайская, монгольская, ну, алтайская, российская и казахская, казахстанская границы. Это вот как раз на Алтае есть одна вот такая вот точка. Ну, а так как считается, что у нас Алтай – родина тюрок, и мы об этом сегодня будем тоже много говорить, потому что мы будем разделять, ну, в современном мире казахов и казахстанцев, то есть, собственно, этнически казахов, которые там живут, и казахстанцев, потому что Казахстан населяет еще огромное количество разных народов. Это есть как и тюркские народы, близкие к ним, как уйгуры, или те же киргизы, о которых мы говорили, так и, например, там и немцы, русские, украинцы. Ну, вот, например, там великий боксер Кличко. Да, ну, мы сейчас не о политике говорим. Он как раз отец советский был военнослужащий. Он родился, по-моему, как раз в Киргизии. Детство у него прошло в Казахстане. То есть...
В Казахстане с боксом,
полный, да,
порядок.
Там полный, да, порядок.
Но... Два аспекта. Я когда в советской армии служил. Аспект номер один. Призывники из Казахстана все абсолютно. Я имею в виду казахов, этнических казахов. Они по-русски говорили точно так же, как и мы. То есть завяжи глаза, ты их никогда, ну, только по каким-нибудь этим, знаешь, местечковым этим, ну, аспектам диалекта, так сказать, интонации какие-то не такие. И все по-русски говорили абсолютно так же, как мы. Раз. Во-вторых, количество боксеров среди казахских призывников превышало все вообще пределы. Толковые были, да, хорошие ребята.
Да, это правда. И действительно, если мы говорим именно о Казахстане в период КССР, то это была наибольшая похожая на РСФСР республика. Это, в общем, мы до этого дойдем. Но прежде чем вообще в этом смысле Казахстан, он как и Сибирь, потому что очень суровые условия, мы сейчас тоже об этом поговорим, по географии, там, в общем-то, принято изначально, ну, на самом деле, в Киргизии тоже, мы поймем, как бы, насколько похожи эти народы, и когда они уже больше разошлись. Сразу кормить гостя, да? Ну, я не доехал до Казахстана, но даже у нас в Петербурге есть прекрасные продукты из Казахстана. Вот, значит, это тебе будет обязательно то, без чего представить невозможно. Это козы.
Колбаса из конины, если кто не в курсе. Да. Отличная.
Это специально для бешбармака, чтобы изготовить основу. Вот без него, в общем-то, ничего не получится.
Бешбармак – это по-русски 5 пальцев, то есть хватать надо пальцами.
Вот. Я знаю, ты любишь спагетти. Это тоже очень важная вещь, потому что Казахстан невозможно представить без целины. Это вот спагетти именно из твердых сортов пшеницы, да, элитных казахстанских, из Караганды.
Сожрем, да, спасибо. Да.
Это просто вот шоколадочки. Тут интересные названия национальных
музыкальных
инструментов, например, наркобыз, да, жетиген.
Наркобыз?
Ну, да, это прям отлично. И еще в этом же магазинчике сырок, он, правда, киргизский, но порекомендовали, что вот отлично будет как раз вот на спагетти казахские потереть. Вот прям продавцы рекомендовали.
Пармезиано.
Да, вот это вот.
Спасибо.
В общем, все из Казахстана.
Это мы приберем.
Да-да-да, это надо... Чтобы не ушло. Вот, значит, вот эта часть закончилась. Поэтому вообще представить в этом смысле Казахстан без того, чтобы тебя не накормили, это вообще невозможно.
Немыслимо, да.
Это связано еще почему? Мы когда будем говорить о Казахстане и будем говорить о формировании определенного мышления, философии, образа жизни, оно, конечно же, определяется географией. Это очень важно. Казахстан с точки зрения жизни там, это, в общем-то, регион, сравнимый только с Сибирью и с Уралом. То есть выживание.
Резко континентальный климат.
Резко континентальный климат, при этом особенно северный Казахстан. Вот я хорошо знаю, страна огромная, она тянется, получается, с востока на запад около больше 3000 километров, с севера на юг 2000 километров. То есть это огромные расстояния, причем в Казахстане можно, вот смотрите, какие у нас области граничат с Казахстаном. Это Астраханская, Волгоградская Саратовская, Самарская там в одной точке граничит, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Алтайский край и Республика Алтай. Сколько регионов? А у Казахстана, соответственно, граничит 7 областей. Это Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Тюбинская и Тарауская. То есть, пол Казахстана граничит с Россией. Поэтому то, что мы плохо понимаем и знаем Казахстан, к сожалению, у нас даже в новостях, если мы посмотрим, там об Украине огромное, понятно, мы семьями...
Задрали уже.
Но на самом деле даже перебор. А с Казахстаном, в общем-то, ближайшим нашим союзником, и если мы даже... Ну, что тут греха таить? Наш Евразийский союз, он, в общем-то, базируется на трех государствах, да, где сохранена государственность. Это белорусы, наше западное крыло, да, и казахи, наше восточное, ну, юго-восточное крыло. В общем-то, если мы посмотрим, то с точки зрения стабильности государственности, мы же помним, что мы миропорядок изучаем отдельно общество, отдельно государство, не смешиваем между собой понятия, то от Казахстана у нас намного меньше в этом смысле проблем. Там таких майданов нет, как устраивают чаще. Там свои движухи есть политические, мы их разберемся. Но они очень степные, буквально... Вот одна из последних новостей, ну, когда я готовился, много смотрел этих эфиров, там митинги тоже проходят, протесты в Нур-Султане, это столица, и там все митинги такие очень степные, как у кочевников.
Это Астана теперь?
Да, Астана теперь Нур-Султан, да. Она же Акмала, она же Целиноград, она же...
Это обычный... Акмала – это белая могила.
Ну, потом,
потом она превратилась в Акмолинск.
Да, потом в Астану. Астана – это просто значит столица. Мне, кстати, это очень так импонировало. Так, деньги – это тенге, просто деньги. Деньги – это деньги. Столица – это столица. То есть
Астана. Это у нас деньги от монголо-татарского тенге на всякий случай.
Ну, там не было вот как доллар, талер, ну, других таких, такой валюты не было. Да. В этом смысле в Казахстане сделали свою имя. В этом смысле, мне кажется, достаточно, ну, так, нейтрально, равнобедренно.
Про столицу отвлечась чуть-чуть, так сказать, в сторонку. Первое, я там в Астане был, когда она еще Астана была, мне там выделили в гостинице номер, с тех пор я в таких номерах не жил нигде, по-моему, размером с мою студию, то есть чудовищных размеров просто, гигантский номер, очень круто. А еще меня там удивило, что там была целая улица ресторанов. Сначала мне показалось какой-то нечеловеческой глупостью, думаю, вот улица ресторанов, бред какой-то, и типа там французский, итальянский, там и вот так они там домиками стоят, если правильно помню, там двухэтажные такие домики, к ним подъезды, рассмешило. А теперь вот у нас в Питере есть такая улица Рубинштейна, это улица Рубинштейна, это именно улица, где стоят жилые дома, а первые этажи там все забиты ресторанами. И, как ты понимаешь, резвящийся народ теперь же в связи с этими идиотскими тенденциями, например, внутри кабаков нельзя курить. И поэтому все поддатые гости выходят на улицу, там они курят, орут, как ты понимаешь, там шум, гам, тарарам. Как там жить, расскажите, пожалуйста. А вот когда улица ресторанов вдали от всякого жилья, заорись вообще, все очень грамотно сделано.
Всех локализовали, ну, да. Я думаю, что как раз об Астане, нынешнем на Султане, вообще можно делать отдельную программу, потому что это уникальный опыт уже 20 века конца было, когда, в общем-то, создание города с нуля по плану градостроителя.
Японец какой-то им делал. Да?
Там очень комплексно, есть даже интересные программы с самим Нурсултаном Назарбаевым, и тексты есть об этом, там очень комплексно все проектировалось, потому что есть правый берег, левый берег, на одном находится старый город, новый вообще абсолютно, и там с точки зрения видов, то есть, ну, там же интересно, там, ну, ты был, там и копии пирамиды же есть, и мечеть просто фантастическая, и копия МГУ, и театр оперный просто.
Я тут недавно принимал участие в радиопередаче, где велся яростный спор, где должна быть столица, в Москве или в Петербурге, потому что Петербург, как мы знаем, самая настоящая столица, и давно все пора перетащить сюда. Слушал вообще с недоумением таким, вам что, он как в Москве, мало что ли, как там эти правительственные всякие кортежи ездят, вам мало, да, пробок там, это еще товарищ Сталин там построил настолько чудовищной ширины улицы, где там одностороннее движение в 7 полос в городе Москве. Ну, зачем это? Давайте все это перетащим в Питер, вы тут вообще все
помрёте.
Здравое решение со столицами, здравое – это вынос столицы в отдельное это градообразовая, вот это отдельный город должен быть. Вот там столица, подведите туда всю связь на свете, все как надо. Это вот отличный пример. Ты знаешь, вот у нас тут есть этот как выставочный комплекс, не знаю, Ленэкспо, как правильно назвать, на Васильевском острове. Когда-то, когда машин не было вообще, это типа было круто, хорошо, удобно, но где Васильевский остров и где аэропорт Пулково? То есть ты прилетел, сядь в машину, пили черти куда, через весь город насквозь ты по-другому просто не проедешь. А пока КАДа не было, так вообще застрелиться. А сейчас каким-то образом догадались, что вот аэропорт Пулково, а этот Ленэкспо вот сбоку новый построились. Чудовищных размеров павильонами, 4 гостиницы рядом. То есть ты вышел из аэропорта, сел в автомобиль, 7 минут ты на месте, никаких пробок. Стоянка, как аэропорт, огромная, машина есть где поставить. А внутрь зайти, пожалуйста, все удобно расположено так, как надо. Точно так же и столицу. Вынести надо нафиг. Сделайте там эти пункты управления, ну, чтобы связь там, армия, КГБ и все такое, чтобы все в одной куче сидело. Это исключительно разумное решение. И помня, зачем император Константин выносил столицу из Рима в Константинополь, и зачем Петр выносил ее из Москвы в Питер, это и политически очень мудрый шаг.
Однозначно. На самом деле у меня даже есть надежда, что практика переноса столицы или хотя бы выноса части столичных функций будет продолжена. И в данном случае я вообще во многом сторонник кочующей столицы. Почему? Потому что если какие-то органы, ну, федеральные, например, ну, столица – это же набор функций, огромное yeah. количество функций. Часть функций, если ты начнешь перемещать в регионы, то там начнется и развитие. В чем да. проблема, ну, правящего класса при нынешнем политэкономическом устройстве, да, при финансовом капитализме, он как бы врастает корнями в территорию обитания начинает думать, в общем-то, не о том, чтобы заниматься государственными
только
делами,
о себе,
да. а только о себе. А если ты его будешь каждые 5 лет перемещать, то прирастать будет сложно. Ну, что ты будешь каждые 5 лет себе суперзамки строить? Нет. А служба государева заставляет. И как показал нам опыт переноса, например, части корпорации в тот же Петербург, и для бюджета это хорошо отражается. И, в принципе, когда богатых людей в городе становится больше, всем от этого только плюс. И в данном случае, потому что проблема, если уже... Ну, мы забегаем вперед, но, тем не менее, необходимость переноса, она же была связана с тем, что очень диспропорции в развитии. Дело в том, что Казахстан, вот он представляет из себя большую часть. Это вот северная и центральная степная часть, которая, ну, в общем-то, для жизни достаточно непригодна. То есть там суровый климат, и жить можно вокруг чего-то. Ну, советский проект, мы тоже забегаем вперед, это ресурсами, когда Казахстан стал второй Сибирью в плане сначала геологоразведки, а потом добычи. Вот. А до этого изначально вообще в степи, в общем-то, ну, ничего не было, кроме, собственно, как относиться к степи. И вот тут вопрос философский, потому что предки уже казахов, о которых мы говорим, да, для них степь – это среда обитания естественная. А для нас, потомков, в общем-то, землепашцев, да, и нашей вообще, ну, цивилизации, крестьянской, угу. военно-бюрократической крестьянской России, да, в общем-то, степь – это всегда стихия, это как море. То есть, с одной стороны, она что-то и дарит тебе, ты можешь распахать степь, ну, то есть, превратить ее в землю, но там всегда какая-то опасность прилетает. И это зашито у нас в эпосах нашем, да? И в данном случае, ну, из степи всегда приходит угроза. Из степи угу. пропасть – это точно так же, как пропасть в тайге, пропасть в море, пропасть в любой другой стихии. И в этом, в общем-то, и происходит вот наш самый главное, что мы друг на друга немножко глядим разными глазами. То есть, вот казахи – это уникальные степные жители, которые, в общем-то, и вот эти степные цивилизации, их можно называть там кочевыми, намад, ну, там намады их еще называют, кочевники.
Вот и есть кочевник.
Да. Мне нравится, в данном случае я предлагаю пользоваться рабочим словом «степняк». Ну, потому что в нашем случае это степь, и степь точно так же в нашей культуре, в общем-то, степь да степь кругом, путь далек лежит, это тоже наша культура, в этом смысле русская, и в этом смысле мы похожи. Но давайте просто для начала поймем вот профиль Казахстана, с чем мы имеем дело, да? Городов там большое количество, города не очень большие. Но вот, например, город Уральск для России чрезвычайно важен, потому что это бывший Яицкий городок, это, в общем-то, место, где сформировалось уральское казачество, которое переименовали из Яицкого после восстания Пугачёва. То есть, это важнейший город для понимания, в общем-то, России. Нынешняя столица Нур-Султан в его советском названии Целиноград – это невозможно понятие вообще развития всего Советского Союза без освоения Целины и ее важности. И вот, собственно, то, что сейчас Казахстан является экспортером зерна – это, в общем-то, результат этого модернизации послевоенной Целинной. Следующий город – Семипалатинск. Это, в общем-то, место, где испытывалось ядерное оружие. Там есть, например, уникальный город Курчатов, который сейчас там стал во многом городом-призраком. Это место, где жили, в общем-то, ученые. Вот. Город Актау, это бывший Шевченко, где была вообще экспериментальная АЭС. Это город, уже находящийся на берегу Каспийского моря. Там уже вот верблюды, я там бывал.
Актау, Белая гора.
Да,
там был залив Карабагас, гол, куда там вытекает вода из Каспия, все испаряется со страшной
силой. Да, у Паустовского. Да. Отличная же как раз у него повесть про этот залив. И там сейчас, собственно, залив, где нефть основную добывают. Но это город, например, где проходил, ну, вернее, был в ссылке, да, ну, хотя как, на службе солдатская, Тарас Шевченко, там стоит прекрасный памятник,
Шевченко, да.
Поэтому был Шевченко, сейчас он переименован в Актау, рядом есть мыс Шевченко и стоит в Актау на берегу Каспийского моря, красивый огромный памятник.
Карту посмотрю, так-так.
Шевченко, то есть вот как бы город Актау крайне важен. Так же, как крайне важны для понимания, в общем-то, всей нашей общесоюзной истории.
Это полуостров Мангышлак.
Мангышлак.
Да.
Караганда и Темиртау.
Ага.
Ну, например, самое известное, вот как у нас в культуру вошло два выражения, связанных с Казахстаном. Да? Это где-где?
В Караганде.
Да. И второе, это благодаря фильму «Антикиллер», помнишь, там приговаривал один из героев, «грёбаный экибастоз».
Да,
вот.
Да, да.
Это вот два как бы топонима казахстанских, которых, в общем-то, Караганда и Темиртау – это еще одна наша магнитка. Это как, в общем, Донбасс, это огромные залежи угля, огромные залежи руды и огромный перерабатывающий комбинат, который просто была гордость всего Советского Союза, где, в общем-то, начинал свою карьеру как раз Нурсултан Назарбаев,
угу.
О котором мы будем говорить.
Карабагасгол, он в Туркмении.
Это соседние, да, получается?
Да, да, да.
Ну, они как там же до Туркмении, ну,
Актау
получается.
Актау повыше, да.
Актау чуть повыше, но это как раз вот...
Форт Шевченко.
Форт Шевченко. Как раз края вот Белое солнце пустыни.
Да,
вот
да.
Это вот там вот они проходили. Также, значит, нельзя понять без Алматы. Это вообще город, цветок, жемчужина, в общем-то, была советского уже... особенно послевоенного сталинская архитектура, где этот высокогорный каток Медео. Это, ну, это вообще как бы края же Семиречья, хотя возникла она как казачий форпост Верный, ну, изначально. То есть, там достаточно есть молодые города, есть старые. Есть, например, древний город Туркестан. Это вообще древнейший-древнейший город. Это вот он тоже находится на юге, недалеко от Шымкента, от Ташкента, то есть, в этом узбекистанском направлении. Это древнейший город. То есть, прям вот-вот как вот среднеазиатский. То есть, если мы посмотрим на страну, мы увидим три больших географических зоны. Это вот географическая зона на севере, где проходила и до сих пор проходит постоянная коммуникация, в данном случае, с Россией. То есть, в этом смысле города, например, завязаны на Астрахань, Уральск завязан с Самарой, Актюбинск завязан с Оренбургом. Потом на Омская ориентация, на Новосибирск. То есть, вот это вот, ну, то, что называется северно, именно такие агломерации. Города там небольшие, по 300-400 тысяч. В данном случае российские города выступают, но они больше. Омск – миллион, Новосибирск – 1,5 миллиона. То есть, они выступают притяжением. И есть южная часть тоже городов, где как бы как раз уже крупные агломерации. То есть, получается, алма-атинская агломерация – более 1,5 миллионов человек. И Шымкентская агломерация. Шымкент и Ташкент, ну, на карте это все будет, вы увидите, находятся рядышком, фактически через границу.
Угу.
Вот, там перенаселение народа, Там, соответственно, юг, он в этом смысле более бедный, ну, сама Алма-Ата богатая, а вот южный аул, они более бедные, северные менее населенные, но как бы там более суровый, там уже такой сибирский климат. И посредине это, в общем-то, как раз вот степь, которая в дореволюционные времена, до индустриализации, это была, конечно, чистой воды стихия, потому что с чем она связана, степь? Там проходили караваны Великого Шелкового пути, и, в общем-то, вокруг этого и все было завязано. То есть, вот эти степняки, они занимались сопровождением караванов или, наоборот, там, нападением на недружественные
караваны.
Ну, у каждого своя, в общем-то, была жизнедеятельность. Но вот этот средний пояс Казахстана, именно чисто степной, его активное развитие связано, конечно же, уже с советской модернизацией и возникновение как раз вот развития активной Караганды, Темиртау. Плюс, конечно же, невозможно понять Казахстан без феномена культурного карлага, карагандинской лагерной системы и вообще нашей эвакуации, потому что, вот, например, считается, ну как считается, вот огромное количество выходцев и деятелей современной культуры, кинематографа, музыки, ну, как бы всякое разное, из Караганды. Мне было интересно, а почему? Потом на это наткнулся и начал спрашивать у местных жителей. А дело в том, что было огромное количество из Ленинграда в том числе, не только сосланных, но и эвакуированных. Да. И там, например, мог быть завучем в школе какой-нибудь профессор. Вот. Он потом остался после этого. У него, соответственно, ученики. И вот сверхконцентрация, а Караганда как региональный центр этого всего, то есть сверхконцентрация деятелей как бы науки, образования, просто людей с отличным образованием из разных городов Советского Союза, он привел к вот такому вот культурному всплеску в Казахстане, и в Сибири то же самое наблюдалось, это сибирские города.
Даже в Новосибирске поребрики зовут поребриками, что явно питерский след.
Новосибирск, да.
Это... Я бы заметил вдогонку, что, например, бытовало такое достаточно презрительное выражение, что воевал на Ташкентском фронте, то есть был в эвакуации в Ташкенте. Но почему-то вот про Ташкент говорят, а про Казахстан как-то не говорят. А там тоже очень много народу эвакуированных
было. Огромное количество. Да. Огромное количество. Просто получается, разница была в чем? В Казахстан, как и в Сибирь. Казахстан никогда в советские времена, ну, до самых последних, не рассматривался во многом как отдельная республика. Казахстан, точно так же, как Украина и Белоруссия, рассматривался как еще одна вот такая сердцевинная республика. В общем-то, переезд в Казахстан – это не был переезд в другую реальность. Угу. Это, в общем-то, было то же самое. Ну, вот такие есть особенности. Это как переехать там, ну, в Калмыкию, например, или там в Бурятию. Ну, вот национальная республика, ну, в общем-то, такая же, как Россия. Казахстан поэтому невозможно понять, например, без казачества, потому что история как минимум четырех мощных казачеств русских связана с Казахстаном. Это вот Уральское, то самое Яицкое, которое вот между Волгой и Уралом. Это Оренбургское казачество, это после восстания как раз, ну, если Уральское – это естественно сформировавшееся из вольных людей, то Оренбургское – это служилые, которые, в общем-то, уже организовали в сотни в районе Оренбурга, и там вот оно, ну, это как бы славное казачество. Сибирское казачество – это вот как раз вот на Алтае. И отпочковавшегося сибирского и ставшего, в общем-то, отдельным казачеством – это Семиреческое казачество, которое как раз расселялось на территории вот нынешней Алма-Атинской области и Киргизии. Ну, вот Семиречье – это очень важный регион. Мы будем о нем часто говорить. Это, в общем-то, место, ну, как всегда, между реками зарождается культура, там зарождались основные города, там проходили как раз караванные пути. Следующее, без чего нельзя будет понять. Я сейчас просто буду накидывать такие смысловые, ну, как бы рамки, для того, чтобы мы в них будем разбираться потом более подробно. Значит, соответственно, невозможно Казахстан будет понять без истории крестьянской колонизации. Потому что Казахстан, как и Сибирь, он как бы в два этапа осваивался. То есть этап первый естественный, это как раз вот казаки когда-то пришли. А второй этап, когда туда уже толкали русских. Это, в общем-то, как раз Столыпинская реформа и управленческие создания центров. Это уже непосредственно перед революцией, ну, то есть самый конец 19-20 века.
С вашего позволения, примечание важное. То есть вот есть так называемая империя, слово, которое теперь сильно не любят. То есть это государство крепкое, серьезное. А у него есть некие границы. Желательно для империи, чтобы границы были естественные. То есть, например, чтобы с юга ее какой-нибудь там Памир закрывал, и через Памир никто не пройдет. А вот со стороны степи кочевники приходили постоянно. Если есть там интерес, это были так называемые линии, где там линейное казачество было. Линия – это цепь крепостей. Можно полазить по интернетам, посмотрите картинки. Там крепости уже для огнестрельного оружия, то есть это земляные крепости, ну как у нас Петропавловская крепость, она облицованная. Просто посмотрите на количество крепостей, которые сейчас с квадриков снимают. То есть это линия крепостей, которая защищала, так сказать, цивилизованную условно часть от набегов кочевников. Империя, она все время вынуждена бороться с тем, что на окраинах проживают менее цивилизованные народы, принося им туда цивилизацию, на всякий случай, многие не знают. Цивильный – это значит гражданский, и цивилизация – это приведение вас к гражданскому миру, то есть, например, изъятие оружия, чтобы вы тут это не очень. И империя, она просто вынуждена туда продвигаться и прекращать безобразие на своих границах. Ну, типичный пример, как крымские татары доезжали до Воронежа и Орла, угоняя людей в полон. Что с этим надо сделать? Крым надо привести в трезвый рассудок, чтобы набеги прекратились, а значит, запустить туда войска и все это пресечь. Собственно, так империя и развивалась. Ну а далее, то есть когда сначала цепь крепостей, а потом, когда гражданин Столыпин, это уже становление капитализма в России, в ходе которого выяснилось, что 25 миллионов человек в России, они тупо лишние, они просто лишние. Голодом их заморить было нельзя, такого опыта богатого еще не было, поэтому их надо было куда-то канализировать, и гражданин Столыпин пытался их канализировать на свежие, так сказать, земли, откуда, собственно, в народной памяти Столыпин остался в двух понятиях – Столыпинский вагон, где зэков возят, и Столыпинский галстук, на котором людей вешают. Такая светлая память об этом государственном деятеле. Извините,
перебью. Да, вот мы до этого дойдем и до линий, которых было, в общем-то, две. Одна была на севере, а потом вторая сразу переместилась, это когда уже пришли в Среднюю Азию, и там тоже…
Я повторюсь, что это неизбежность, потому что набегающие кочевники с целью грабежа, многим это может показаться, что там какое-то это нездоровое расширение. Нет, расширение здоровое. Грабить нельзя. Вот наших людей грабить нельзя. Все. Давайте и вы будете нашими людьми, в конце концов. Жить будет лучше, обращаю внимание, чем бегать кого-то грабить, убивать там.
Ну, правда. В общем-то, основой наших контактов со степняками был товарообмен. Угу. Потому что основой хозяйства это было скотоводство,
да.
Товары крайне затребованные у нас, вот. А у нас, в общем-то, товары, которые крайне затребованы в степи, поэтому мы до этого еще дойдем, как система ярмарок была в этих как раз крепостях на этой линии,
да,
каждая это была крупная ярмарка, и мы видим, что там реализовывались сотни тысяч голов скота, обороты были, ну, я говорю, забегаю вперед, там нынешние переводы – это миллиарды рублей на нынешние деньги,
то есть это… Разве плохо, если ты гоняешь кочевник, он же почему кочевник? Потому что пастбище все время менять надо. Ну, типа вот стадо идет, оно пасется, да, сжирает траву. Надо все время переходить с места на место. Вот успешно переходим, ну вот они выросли. Ты их что, сожрать можешь? Нет, это невозможно. Зато можно отогнать русским и чудесно продать. Говорят, я это в экономике не сведущий, но говорят, что все вот эти вот российские захваты, расширения там Кавказ, Средняя Азия, это была железная необходимость для растущего российского капитализма в рынках сбыта. Ну и только благодаря этому, потому что в Англию, как известно, ты ничего не продашь, там свое все есть, и в Германию ты ничего не продашь,
и еще
там тоже свое все есть, а здесь можно продать. А можно и купить. То есть, вот ты туда мотыги отвез, китмени, я не знаю, топоры и еще чего-нибудь, а назад тебе баранина, говядина, конина, все на свете.
И не забывай еще очень важную вещь, что когда Московское государство, а потом, соответственно, Россия полностью взяла под контроль Волжский торговый путь, один из великих торговых путей, что, в общем-то, выход в степь, то, что нам мешало, это Астраханское ханство, да, после его вхождения в состав России, в общем-то, Волжский торговый путь полностью уже был в наших интересах. То есть у нас шел товарообмен от северных товаров очень специфических. Мы тогда, ну, была уникальность наша кладовая, да, то есть тоже была на севере. И на юге, в общем-то, мы стали со степью прямо контактировать. А система линий, она же возникла еще во времена московских царей, эти засечные линии, которые начинались под Калугой, то есть мы сначала от степняков под Калугой начинали еще обороняться, а потом оно просто передвинулось. И в этом смысле тоже нельзя понять Казахстан без казахов и казаков. То есть это же, ну, не бывает так, чтобы одно и то же название, в общем-то, двух разных, ну, народы-то разные, тот тюркский, да, это наши, в общем-то, православные, ну, так или иначе, казаки. Ну, значение одно и то же, то есть вольный человек, вольный, свободный, и точно так же, как империя использовала казачество как технологию, то есть вот я настаиваю именно на этом тезисе, потому что империя российская, она же чем отличалась? Она продвигалась достаточно... Ну, медленно, то есть аккуратно, никто не спешил огнем и мечом там застолбить вот эти... На самом деле, войны-то были не особо кровопролитные, если сравнить с тем, как, например, устанавливалась там власть испанцев в Латинской Америке и в Южной, да, или как британцы вели себя в Индии. В данном случае это было постепенное передвижение, и первое, с кем сталкивались степняки, это всегда были казаки. И естественно, что они перенимали взаимный быт. И понять, где заканчивается степняк и начинается казак, и наоборот, очень даже сложно. Вот в Сибири даже есть же казачество, которое это, получается, в Читинской области, ну, в Забайкальском крае, которое именно женится на бурятках. Ну, то есть, вот это как бы особое такое вот читинское казачество. Но эта история, мы сейчас до нее дойдем. На данный момент очень важно понимать. Казахстан, как и Россия, это сверхбогатое природными запасами государство. Просто сверхбогатое. То есть, в общем-то, из 110 элементов таблицы Менделеева обнаружено 99. Запасы нефти 23 миллиарда тонн, ну, чтобы вы понимали, в России 80.
От души.
Значит, входит в топ-10, соответственно, по запасам нефти, смотрите, что очень важно, значит, вот доля вот в мировых запасах нефти около 3%, угля около 3%, урана 19% запаса мировых урана находится в Казахстане. А народ там живет всего 15 миллионов человек, ну, больше, 16-800, ну, около 17. Золото 3%.
Отлично.
Серебра 16%.
Отлично.
Меди 7%.
Надо дружить.
Свинца 22%. Ого. Цинка 15%. Никеля 1,5%. Кобальт, железо 6%. Марганца 30%. Второе место в мире. По хромовым рудам первое место в мире 37,6%. И по бариту 47,2%. Первое запаса, в общем-то, в мире.
Угу.
То есть, Казахстан точно так же, как и Россия, это кладовая... мирового масштаба. Единственное, конечно, нет выхода в море, тогда была бы вообще торговля. Поэтому сформировалась и такая экономическая модель, мы до нее дойдем.
Угу.
В этом смысле Казахстан еще больше интегрировался в глобальный рынок, чем мы. Если у нас были либеральные реформы, как бы, то там они были
еще более
сверхлиберальные реформы. Так что они даже, вот мы будем на примере Темиртауского завода, гордости казахстанской металлургии, показывать, что вообще вытворяют индийские инвесторы, как они, в общем-то, на глазах у правительства занимаются ликвидационной сделкой, то есть они уничтожают конкурента, как бы национальное правительство ничего не может сделать с корпорацией корни, которые уходят в Лондон.
Темиртау – железная
гора. Железная гора, да.
Железногорск.
Вот. Ну, да, да, где-то так. Там очень интересно, я как раз бывал в Темиртау, там есть у них японский залив, по-моему, так называется. Почему? Потому что выкопали, ну, там же нужно много воды для металлургического завода, было расширено, значит, ну, водохранилище построено, а копали его японские военнопленные, поэтому он японский. То есть, ВВП, мы... Пользоваться ВВП мы помним на примере Молдавии, что это очень грубый показатель. Ну, вот ВВП, соответственно, Казахстана – это под 190 миллиардов долларов, на фоне нашем 1,610 000, то есть в 10 раз меньше.
Да неплохо, я бы сказал.
Это на самом деле очень много. То есть, и почему мы, да, когда дойдем до экономики отдельно, я удивляюсь, почему у Казахстана так все. Ну, в общем-то, похоже на нас, но почему-то уж сверхгрустно, потому что ну, особенно в социальной сфере, потому что, ну, сверхдоходы. Но мы будем разбираться, кому и что принадлежит в Казахстане и, в общем-то, какая сформировалась экономическая модель. То есть, Казахстан в ходе советской модернизации был, в общем-то, Южной Сибирью, где находится сверхконцентрация полезных ископаемых с очень низкой плотностью населения. Вот у нас в Сибири плотность населения около 6,2 человека на сколько там километров этих, ну, в Казахстане 6,87. То есть, в общем-то, сопоставимо. Угу, угу. Но при этом в чем отличие Сибири? У нас в Сибири есть мощные агломерации, где, в общем-то, и формируется основной и региональный валовый продукт, где сложные производства. Это получается Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Томск. Угу, это больше 5 миллионов человек. Потому что центрами развития являются такие крупные агломерации. Как на Урале у нас есть крупная агломерация. В чем наша проблема Дальнего Востока? У нас там нет такой крупной агломерации. Это нужно, чтобы она хотя бы 3 миллиона было, чтобы уже и наука пошла, и производство сложное. В Казахстане, к сожалению, нет таких агломераций. Вот крупная агломерация – это Алма-Атинская, всего 1,2 миллиона. Агломерация Шымкентская – всего 1 миллион, но это сельскохозяйственный юг. И вокруг Астаны сейчас, ну, Нур-Султана возникает там 1,2 миллиона. Это мало.
Мало.
И при этом низкая плотность населения. То есть, реально в Казахстане недонаселение. При этом очень интересно...
Как и у нас, в общем-то.
Как и у нас, особенно за Уралом.
Да.
Я же и говорю, Казахстан самая похожая на Россию республика. Вот если... Ну, вот в России есть просто... У нас есть часть вот нашей исторической Руси, где плотная. Даже вот по границам, если мы посмотрим, там вот границы областей, Тамбовской, Смоленской, Тверской. Они как вот в Белоруссии области, на Украине. Это вот зона нашей Руси. Они в среднем там 200-300 километров. И вот такие вот кругленькие, ну, такие аккуратненькие, да. А чем дальше на восток, мы видим, как растягиваются наши области. Там Оренбургская область, она вообще так вытянута, как там Новосибирская небольшая.
Красноярская.
Красноярская вот так, да. И вот в Казахстане уже тоже начинаются вот, ну, вот такие, потому что очень мало населения на вот... И оно, как вот я описал, оно сосредоточено вдоль северной границы, где небольшие городки по 300-400 тысяч. Поэтому там небольшие города, вот всего по 300-400 тысяч. Это, конечно же, недонаселение. Плюс в 90-е уехала в Казахстане на финал, почему она была такой самой российской республикой, особенно после кампании по Целине, было больше 40%, около 40% было, ну, то, что в общем называются русские. Ну, то есть, русские, украинцы, немцы, ну, 40%. То есть, на 15 миллионов было около 5 миллионов, не больше, 5,5. Ну, сейчас мы дойдем до цифр. В 90-е очень сильно уехали, продолжали уезжать. В Казахстане как восполнять потери населения? Начали приглашать оралманов, но очень мало. Потому что для сравнения, Украина получается в 4 раза меньше по площади, чем Казахстан, а живет там население, получается, в 3 раза больше. Ну, вот если вот так вот развитое. То есть, там населять и населять. Значит, с чем Казахстан похож вот в данном случае на регион вот Урал-Сибирь? Да? И с модернизацией были связаны с Турксибом. Мы все помним «Золотой теленок», где поймал Остап Бендер корейка.
Да, да.
Он как раз поймал на Турксибе его. Это когда соединяли... Ну, Турксиб, Туркменистан с Сибирью.
Туркестан.
Ой, Туркестан, да. Туркестан с Сибирью соединяли. Значит, чем похож дальше на регион Сибири и Урал? Вот как раз эвакуации во время Великой Отечественной войны. То есть, промышленность массово перемещалась.
Да, значит... это, кстати, тоже отдельно интересный вопрос. Не по теме, конечно, но отдельно интересный вопрос. Про то, как проклятый Сталин ничего не знал о начале войны, о том, что война будет, но почему-то все производства увез к Уралу, Сибири и прочее,
и
а так не знал про то, что будет. И офицеров почему-то всех оттуда с этих с оккупированных территорий вывести успел как-то этих, ну, тех, кто, как они там называются, эти, которые гражданские, но во время войны призывают, тоже почему-то, а так не знал про то, что война будет, да. Я, кстати, долго думал, как это, знаешь, в детстве говорили, что там станки в снег выбрасывали, и они из вагонов, и они сразу начинали что-то производить. Оказалось, нет. Оказалось, что там возводили фундаменты для заводов, которые будут эвакуировать. Это всем вообще было очевидно. Фундаменты, к фундаменту подведено электричество, ну, к производственным этим самым, электричество, вода и все остальное, и станки выгружали на фундаменты. Крыши не было. Это да, надо было на свежем воздухе работать, а крыши уже достраивали. Ну, так может, что-то знали про войну, нет? Извините.
В общем-то, это наши тылы.
Да.
Вот к Казахстану нужно относиться как к нашим тылам, так же, как к Сибири. То есть, и во время Великой Отечественной у нас тоже будет отдельный раздел внутри его Великой Отечественной. То есть, вот когда мы говорим вот, ну, битва за Москву, спасение Москвы,
да. Да,
то есть на самом деле, ну, это не то, что там кого-то выпятить ни в коем случае. Просто ну, у нас вот там сибирские полки, которые спасли Москву.
Да.
Да? Но на самом деле правильно говорить о сибирско-казахстанских полках, потому что это был единый призыв как раз вот ребят из вот региона Казахстана и Сибири, но как раз те, которые формировались в Казахстане, первыми доехали, потому что ближе добираться, и, в общем-то, получается, что как раз самая жесткая мясорубка, ну, мы, собственно, и познакомились, и начали как бы, коллектив наш, однако же, как раз сформировался во многом, когда был этот краундфандинг по 28 панфиловцев, это же вот как раз вот эта история есть, что первые приехали призывники из территории Казахстана и легли в эту мясорубку. Потом уже волной втянулся, ну, уже как бы сибирские полки. И, в общем-то, битва за Москву, там вот по статистике, по-моему, каждый пятый, получается, так или иначе погиб из призванных. Ну, там сложно, потому что получается как? Кого-то эвакуировали, кого-то забирали. Там со статистикой очень сложно, там скорее больше будет статистика у нас погибших, но мы как бы до нее тоже дойдем.
Угу.
Поэтому Казахстан, вот уже советский, который мы все знали и любили, как бы любили, ну, кто откуда. Я просто из Новосибирска, для нас Казахстан – это вот тут рядышком, как для Ленинградца Эстония. То есть, это вот ближайшие соседи, и куча людей учатся из Новосибирска. Также в Казахстане очень интересный феномен, вот культурный, о котором я говорю, и тем более ты и переводчик, и кинообозреватель, очень интересный кинематограф казахстанский. Вот, кстати, в данном случае такой простейший ребус, но вот… Все знают самый знаменитый казахский фильм. Вот, блин, ты его 100% смотрел, и даже саундтреки из него знаешь.
Игла.
Точно! Точно! Следующая подсказка была в главной роли ленинградец.
Да.
Да. Игла – это же шедевр, такой же, как Асса, и вот этот вот ряд конца 80-х, который, в общем-то, показал изнанку уже гниющего советского общества. А потом я читал интервью Балабанова, что он во многом называл «Игла» – это фильм, который повлиял в том числе. Ну, он же тогда еще позже начал снимать, да? Это вот как раз 88-й год. Я, кстати, пересмотрел «Иглу» специально перед… Это же было явление, насколько я помню.
Тогда, да.
Это было явление, и плюс культовая личность Виктора Цоя. И тема наркомании, которая была запретная. И вот там, что интересно, я помню, начинается фильм «Игла» с чего? Он начинается советскому телевидению посвящается. То есть, это же была как бы съемка изнанки советского общества. Вот он поехал в провинциальную сначала Алма-Ату, а потом же они вообще оказываются на берегу Аральского моря, где вообще разруха, где эти вот начинающиеся наркомафия, да, там… которые задействованы медработники, это же по тем временам это было, ух, какой революционный фильм. И это как бы сняли вот, вот, собственно, казахский кинематограф. Казахский кинематограф, он очень специфический, тут вот он же все-таки больше общества показывает. Там, например, снимают эпические ленты о Нурсултане Назарбаеве. В 4 или 5 частях. Я смотрел по 2, но когда будем готовиться, я все пересмотрю обязательно. Там прямо его становление, как он пошел в люди, как он попал на Украину, профессионально все снимается, и до Астана Путлидера, вот как бы вся его… У нас такого не умеют снимать. Это не подделка, я тебе сразу скажу. Вообще, это отличный художественный фильм с сюжетом, как бы основан на биографии. Вот это такая интересная формула, которую мы будем…
Ну, многие закричат там про культ личности, еще чего-нибудь, но почему-то вот про какого-нибудь Билла Гейтса или, боже упаси, Стива Джобса можно кино снимать, а вот про политического деятеля, ну, конечно же, нельзя.
Ну, уже о чем. Про Черчилля никто нас не снимает, понимаете?
Да,
никто.
Да,
и
да,
про короля Георга нас никто не снимает.
Да.
Нельзя. Не надо нам вот это рассказывать. Была бы личность и культ пусть будет. То есть, тут вопрос. В данном случае, я говорю, я сейчас не касаюсь Назарбаева, потому что днём, я чувствую, мы будем делать отдельную программу, потому что я и книжек его много читал.
Ну, там, это же типичный пример советского человека.
Да.
Вот, Горновой возле Домны с кочергой бегает, а вот президент.
Да.
Это называется социальный лифт. Вот такие социальные лифты и были в тоталитарном Советском Союзе, когда простой рабочий мог достичь вот таких высот.
Да, судьба интереснейшая, да. И особенно…
Как раз тут недавно обсуждали, как, знаешь, там, на примере города Флоренции, что там за последние 600 лет, то есть полтысячи, вот 400 богатых семейств, и как-то несмотря на революции, смены общественных этих самых, а они как были, так и есть. Как же это так получается? А где же социальные лифты у вас? Как это вот так получается? Они врут все время, твари, то есть пропагандистский дым напускают, у них тут демократия, еще чего-то там. Реалии покажите, как это так получается, что полтысячи лет одни и те же люди стоят у руля страны. Как это ваша демократия такое обеспечивает? Не будем отвлекаться.
Она как раз ровно это и обеспечивает, да. О чем честно писали и советник Макиавелли.
Угу.
Но сочетать надо другое, не то, что вам чешут лапшу, а глубже чуть. Залезьте, вам все это объяснят. Кинематографу. Кинематограф очень интересный. Это тоже результат эвакуации во время Великой Отечественной войны. Например, один из первых фильмов вот, казах-фильма – это фильм «Котовский» как раз. Да, снятый в 42-м или 43-м году в Алма-Ате, там очень интересно посмотреть титры, там вот видно, что одесситы, операторы, ага, фриндленды, да. И прочие, да, и очень активно он развивался, вот, например, ну, тут вот одна максима, да, которую мы будем, когда анализировать Казахстан, мы должны, они сами о себе очень интересно шутят, да, но очень ярко, да, что казах без понтов, беспонтовый казах. То есть, действительно, вот я прожил же и в Оренбурге, я расскажу как бы о своем личном опыте. Когда казахи гуляют, это стоят вымытые машины на парковочке, все одеты, значит, с иголочки, это очень ярко, да, то есть, в этом смысле даже на какой-то там на свадьбу большую кредит берут. Ну, похоже тоже, там, как мы про киргизов обсуждали, да, то есть все для внешнего понта, да, то есть понты обязательно должны, и действительно, я их понимаю, то есть это большие черные рамные машины, желательно японские или немецкие на худой конец, ну, немцев мало в последнее время рамных машин, да, вот, то есть вот все должно быть вот, вот такое, вот такое. Поэтому там, конечно же, в кино продолжается во многом 90-е, там очень любят наших актеров из «Бумера», из «Бригады». Да, там вот фильм «Рэкетир», «Ликвидатор», то есть там рефлексируется до сих пор 90-е. Казахстан очень жесткая страна. Вот кто там, у меня есть люди, которые там и бизнесом занимаются. Там нужно всегда следить за тем,
за что... Речью,
за речью. Ну, как в Сибири. За речью надо очень следить. Как бы... И при этом понимать, что кинуть, особенно если ты чужой. В данном случае не имеет значения национальность, да? А чужой, ну, не наш, не местный.
Да, да, да. Я помню. У нас трагическая сцена была как-то раз в кинотеатре, где молодые люди, один из которых по харе получил за неправильное поведение. Это вы что, человека за слова ударить можете? Ну, что глаза, тебе сколько лет-то? 24, как ты жив-то до сих пор с таким пониманием окружающей действительности, дебилы, блин.
Нам это близко, да, понятно.
Вот поэтому я и говорю, в Казахстане очень нравы в данном случае. Ну, вот, например, прекрасный есть фильм «Заблудившийся», я оказался как-то, ну, волей случая в компании, у нас прекрасный актер Андрей Мерзликин.
Угу.
Вот. И вот что-то обсуждали, ну, все его знают там же по «Бумеру» больше всего, там кто-то по «Брестской крепости» тоже, где он сыграл главную роль.
Димон!
Да-да, но все знают по «Бумеру», да. Вот. А я говорю, что вот, а моя любимая роль – это в казахском фильме «Заблудившийся». И он говорит, блин, а это действительно одна из моих лучших ролей, как он считает. Это интереснейший вообще триллер про человека, который вот как раз оказался в степи, с семьей, с маленьким ребенком в сложной ситуации. Я не буду пересказывать сюжет. Очень рекомендую посмотреть. То есть там очень много актеров наших в главных ролях. Я смотрел какой-то фильм с Гошей Куценко. Там продолжают снимать такие прикольные молодежные комедии про школьников. Да, там Гоша Куценко какого-то тренера баскетбольного играл, не главную роль. То есть они активно приглашают наших актеров. Ну, вот я говорю, любят они, в общем, бригаду «Бумеры», вот все, что с этим связано. Снимают много своих фильмов. Кстати, там отличные исторические фильмы. Я рекомендую, значит, «Войско Мынбала». Это о том, как они с джунгарами воевали, историческое. Там все как вот «Властелин колец», такие съемки, угу. много лошадей, конников.
Деньги есть, я вижу.
180 миллиардов долларов ВВП, да, как да, бы. Девятые запасы нефти и урана 20%. Деньги есть. Лично Назарбаев, значит, там встречается недавно. Я слежу за творчеством Акана Сатаева, это их самый титулованный режиссер, и он сейчас стал директором как раз казахфильма. Угу. Я вижу, что очень много новых режиссеров. Вот, там и комедии снимаются. Там, кстати, есть свой Зеленский, вот, который он уже владелец и Нуртас Продакшн. Нуртан, я сейчас не буду называть фамилию, значит, у него там серия комедий «Келинка Сабина», это про то, как мажорка-девочка попала в аул. Ну, вот на этом построен сюжет, да? Ну, я на него подписан в ютубчике, это самый модный их такой вот комик, стендапер, он КВНщик бывший, у него уже свой продакшн, как 95-й квартал у Зеленского. А у него на аватарочке, значит, бело-красно-белая ленточка в поддержку белорусской оппозиции. То есть, так аккуратненько. Вот. Но я смотрю, что казахстанская тоже она вот начинает потихоньку. Там, так как страна, я говорю, похожа на Сибирь и Урал, там не такая политика. Вот мы про Молдавию обсуждали, Киргизию, где все бурлит. Там более такая, ну, ханская политика, она в шатрах, да, то есть она закрытая, там больше экономики. Но в культуре и в кинематографе это выражается. Они ведут с нами очень интересную. Вот еще «Тамирис» - прекрасный фильм, который я тоже посмотрел, всем рекомендую. Фильм как раз о противостоянии степняков-массагетов с персидским царством, с царем Киром. Очень красиво снято. В плане сюжета у Голливуда тупее намного бывает, когда какую-нибудь любовную линию заведут. Угу. Там никаких дурацких любовных линий. Максимум там попу показали. Да? Ну, вот когда там главное. Но это вообще не важно. Важны исторические события, важен характер степняка, красивые съемки, много крови. Ну, такой честной крови, не вот смакование убийства врага, а вот как оно, в общем-то, война. Есть. Война настоящая. Очень рекомендую, очень хороший фильм, свежий, 19-го года. И кто еще ценит кинематограф, это безумный фильм, но его надо посмотреть, он, кстати, даже есть в Ютубе, называется «Пули справедливости». В главной роли Дэнни Трехо. Фильм казахско-болгарский. Это... Ну, они попытались сделать вот как криминальное чтиво в плане доведения до абсурда всех дешевых боевиков, да? А это доведение до абсурда всей вот постиндустрии, вот когда Fallout, да, разрушение мира, как этот вот безумный Макс, вот, значит, сюжет
следующий.
Постапокалипсис, точно, верное слово вылетело у меня. Значит, люди вывели породу свинорылов. Это то ли
да, люди... я помню, видел, да.
Ты видел
да,
этот
да.
фильм?
Нет, я видел трейлер.
Посмотри.
Даже общался с создателем, что я с дуру трейлер не перевел, я не понял,
что посмотри.
Там такое. Смешно, да.
Это вот у меня есть такой фильм «Шестиструнный самурай», который перевернул с точки зрения взгляда, ну, как бы как там безумие, да. И вот «Пули справедливости», кстати, указал комментатор, не помню где, или в Ютубе, или в Фейсбуке. Спасибо тебе. Всем смотреть. Это просто прекрасно. Казахский кинематограф у нас так не снимают, и это очень интересный взгляд. И там такие просто... Ну, это вот видно, что наши люди делали. Там и переброски с советским кинематографом, и темы там и чужие. Там прям планы, как они, как «Чужой» высмеивают. Ну, в общем, все, короче, вот эти боевики, они высмеяны очень здорово. Угу. Есть диалог, идет с российским кинематографом. Очень, очень интересный сериал «Саке». Вот у нас выпустили сериал... «Последний министр», о том, как оторваны, значит, правители, ну, федеральный министр оторван от российской реальности и ничего не понимает, как происходит. Не смотрел еще? Нет. Ну, политический сериал, очень интересный. В Казахстане выпустили какой определенный ответ. Это про Саке, это главный герой, это глава Аким района, то есть глава одного из районов, и там все, как мы любим. Коррупция... Воровство, слежка спецслужб, он юмористический, молодежный и, в общем-то, активное возвращение в А. Прекрасная рефлексия войны в Афганистане, как герой Афгани, ну, советский воин, он казах, вынужден вернуться в Афганистан, потому что его дочка там с друзьями удумала снять фильм. И он возвращается в Афганистан, уже это 2000-е годы, как уже турист, и он встречает маджахеда, с которым...
Душмана.
Ну, да. Я из другой культуры. Душмана встречает, и у них происходит диалог о шурави, где душман объясняет, говорит, смотрите, какие вы были советские люди, шурави, а какие пришли американцы.
Душман – это не обидное слово, это враг по-русски. А маджахед – это защитник веры. Советский Союз с исламом не воевал.
Душманы.
Там все как обычно. Хочешь взорвать дом, вот Коран найди сначала внутри дома, вынеси его, положи вон там, камешком прижми, и после этого дом взрывай. Это элементарное уважение, что и проделывали советские войска, в общем-то. В религию никто не лез, и ни за какую религию с ними никто не воевал. Название это начали внедрять с третьего Рэмбо где-то. Понимаешь, это гордые маджахеды, они маджахеды, защитники веры. Какой веры? Вы о чем вообще? Это были элементарные враги. Это ж тюркское слово. Душман – это враг. Ну как по-нашему? Вражина, ты ж не вносишь в это какое-то там, это ж не нацист, там, да, просто обобщенный некий враг. Зачем их теперь зовут маджахедами? Понять невозможно. А зачем это... вы эту кальку перенимаете?
А пропаганда это? Конечно. Я вот уже поколение Рэмбо 3, грубо говоря.
Да.
И это... вот оно у меня с детства.
Это
уже...
на уровне слов. Это точно так же, как вот это же Ротфронт. Кто не знает, это Красный фронт, это сугубо пролетарский революционный знак. Теперь это, понимаешь, какая-нибудь это цветная революция, да. Плюшевая. То есть они воруют символы на уровне подсознания, так сказать, то для нас это хорошо и правильно. И то есть, если вы это пихаете сюда, значит, и это хорошо и правильно. А это не хорошо и неправильно, это разрушение государства. Занимаетесь вы этим, подменой символов. Сволочи, блин, извините.
Так и делают. Да. Да, я в этом смысле яркий пример того, что я с детства это употребляю, не задумываясь. Ну, вот у нас
никаких
душманы.
Душманы. Душара, блин, так их называют.
Прекрасный диалог. Вообще, война в Афганистане очень отрефлексирована в кинематографе. И фильмы есть даже 90-го-то, 3-го или 4-го года с Серебряковым нашим, которого приглашали тогда.
Афганский излом.
Наверное. Ну, в общем, много их. Да. Их много, в том числе и вместе с нашими снимали.
Ну, Микеле Плачидо, который в «Спруте», помнишь, был?
А, да.
Ты, может, не захватил. Микеле Плачидо, там майор Серебряков, там дедушка.
Наверное, да. Наверное.
Дедушка русской армии, так нас называют.
Из того, что я вспоминаю вообще...
Хороший фильм был. Там редкий случай, там были правильные взрывы. То есть, во-первых, не жалели взрывчатку, во-вторых, правильно. Не как у американцев, знаешь, у них там все время как взрыв какой-то. Это взрыв на 10 галлонов бензина, а тут на 100 галлонов. Дорогое кино, понимаешь? Потому что американский взрыв – это всегда то есть, огромный столб, огненный шар. Там, ну, это да, у них считается красивым. Нормальный снаряд, когда попадает, он же в землю закапывается. Взрыв его практически не видно. Ну, в смысле, огонь – это мгновенная вспышка. Ну, а дальше разлетается все, во что оно попало. То есть, это там столбы земли во все стороны. Там очень хорошие взрывы. Ну, настоящие. Натурально. Нормальные взрывы, без этих ваших идиотских там красных огненных клубов. Хорошее кино было. В свое время впечатлило.
Да. Это все-таки, да, это другой фильм. А это уже сняли сами казахстанцы. Сейчас у меня вылетело. Ну, есть даже на Ютубе. Кстати, Ютуб казах-фильмы очень неплохой. Прям заходите к ним. У них много фильмов выразены в плейлисты. Прям можно смотреть. Это отдельно. Это знаешь про что? Это же когда советские войска уже были выведены из Афганистана. Остались только уже российские. И туда подключились еще как раз казахи, киргизы и узбеки. И вот как раз казахский батальон... Он там понес как раз потери. Это вот уже, это получается, война не в Афганистане, а это уже в Таджикистане. Ну, вот продолжение, как это же было как продолжение войны. И вот это, ну, как бы там уже без Микеле Плачет, а там просто уже с Серебряковым, который вот там.
А, это не видел, нет.
Да. Ну, он как бы.
Там еще Тимур Бекмамбетов.
Да, опять-таки.
Да. Наш человек Тимур Бекмамбетов когда-то заснял художественный фильм «Пешаварский вальс», если вдруг смотрел. Оно специфическое, оно такое недорогое кино, но проникновение в души и быт советских воинов, мое почтение, хороший. Кончается, правда, несколько не так, там про это, про восстание в тюрьме Бадабер, но как, так сказать, это элемент того времени посмотреть тоже полезно. Меня в свое время впечатлило.
Впечатлило, да? Значит, я заценю, потому что я чувствую, что у нас про Казахстан будет много серий, потому что это много аспектов интересных, в которых надо разбираться. Какой у меня личный опыт? Ну, и если еще говорить про культурную связь с Казахстаном, я считаю, что стихотворение «Ленинградцы, дети мои» – это, конечно, знаешь же, да? Его?
Конечно.
Это же, я считаю, что это просто шедевр в данном смысле. Ну, это вот прям мелодичность вот которое свойственно, ну, тюркский язык, он другой, да, оно же даже и ленинградцы, дети мои, ну, то есть, оно такое во многом, как, может, у Маяковского, да, ну, такая вот ритмика. Это, конечно, как мог прочувствовать человек, который не был, ну, сам поэт, как это, ну, это уникальность вот проникновения культур.
Чисто на всякий случай, у нас тут буквально неподалеку есть переулок Джамбула, где у нас его помнят, знают.
Да, прям рядышком с фонтанкой, как раз поэтому там и памятник. То есть, это важный вообще как бы культурный деятель, без которого нельзя понять культуру советского Казахстана. Но у него, например, еще есть интересное стихотворение, сейчас не буду цитировать, в ходе подготовки, например, в поддержку ежовских репрессий. Что, мол, давай, товарищ Ежов, мало ты давишь врагов народа.
Да. Зачищай.
Да. Зачищай. Какой у меня личный опыт? Мы же договорились, что у нас не про все будет постсоветские республики, а только там, где у меня был личный опыт. То есть, я не жил в Узбекистане, поэтому ничего не могу рассказывать. Или там в Прибалтике я не жил, не работал. Значит, ну, во-первых, я сам из Новосибирска, для нас Казахстан и люди из Казахстана – это обычное проникновение. В Оренбурге я жил достаточно долго, около года, то есть, это совсем рядом. Вообще, понять Казахстан без Оренбурга невозможно. Оренбург – это первая столица Казахской ССР, это город, где учились выдающиеся деятели культуры и политические деятели, в общем-то, казахские, первые школы там, первая газета с Оренбургом связанная. Вообще, Оренбург – это самая недооцененная наша региональная столица России.
И если правильно помню, когда Пугачев его осаждал, там дедушка Крылов, который басни писал, еще маленьким сидел в осаде, голодал сильно, говорят, с тех пор жрал без передыху, поэтому.
Нет, это история, я не слышал. Оренбург – это место, где Пушкин с Далем встретились, когда Пушкин писал как раз про восстание Пугачева, а Даль был там вице-губернатором или кем он там был как раз.
На него донос написали, когда он там разъезжал. Пушкин, он же под Байрона косил. Поэтому у него были специфические английские бакенбарды, такие, которые полморды бреют, а вот здесь внизу должна борода расти. И у него, как у Байрона, были длинные ногти, которые он красил, приготовься, черным лаком. Ну и когда он общался с местными жителями насчет того, как тут восстание было, на него немедленно написали донос. Порос дикой шерстью. Черные когти, расплачивался золотом, явно сатана.
Ну, а действительно, действительно, это так же, как у Пикуля, я помню, мне, значит, про заход русских войск в Крым, да, и вот, значит, как увидели татарок, которые красили ногти на руках, говорит, как будто мясо рвали вживую. То есть, ну, тоже такой вот образ. Значит, так как жил в Оренбурге, то бывал, ну, в Уральск я специально поехал, ну, как это, Уралов, который не был в Уральске и не был на мосту через Урал, это как-то, ну, неправильно, да, в общем. Это же место как раз легендарное Чапаевский, он погиб там недалеко, стоит прекрасный памятник Чапаеву. Ну, вот, Уральск там есть единственный в мире, не заходил, врать не буду, памятник, музей мемориальный восстания Пугачева. То есть, вот прям, значит, так Тюбинг, соответственно, это, ну, это прям через дорогу от Оренбурга, это напрямую. Бывал я, соответственно, в Астане, которая бытность Нур-Султана. Кстати, вот говоря, например, о культуре, мне вот до сих пор с собой вожу, кстати, пионерский галстук из Астаны. Вот я очень люблю ходить в заведения, ну, как советские, ну, связанные с советской эпохой. Мне интересно, как оформляют. И вечно есть, скатываются либо в такую антисоветщину, где под видом этого всего, ну, какие-то шпильки вставляют, либо, наоборот, какой-то такой елей, ну, не настоящий. А вот там вот мне очень понравился ресторан «Эпоха», она так и называется, «Эпоха». И там каждое заведение, и вот был День пионерии, и они очень добрый праздник провели, всем посетителям подарили по пионерскому галстуку, танцевали пионерские песни. Я вот единственное в Казахстане увидел ни туда, ни туда. Ну, вот просто ровное отношение как нашей общей истории, и это Казахстану, в общем-то, достаточно свойственно, если говорить именно об обществе. То есть, в Астане бывал, в Актау бывал, это вот как раз город на берегу Каспия, Шевченко, который, это другой вообще Казахстан, уже пустынный, да, и бывал в Темиртау, мне специально ездил в гости к своему другу, товарищу Олегу Гусеву, мне было интересно вот именно посмотреть место, где и начинал Назарбаев, что такое индустриальный промышленный Казахстан. К сожалению, у меня совершенно нет опыта Южного Казахстана, я тоже об этом сразу признаюсь. То есть, Шымкент, Туркестан не доезжал, не было повода. Алма-Ата, ну как-то, блин, все мероприятия были в столице, больше в Астане, в Алма-Ату, просто, хотя очень хочу побывать и очень надо побывать, но, к сожалению, Южного я не знаю, то есть, вот Северный, Центральный, побережье Каспия у меня бывал опыт и много с кем общался, выходцев из Казахстана у нас огромное количество. Ну, вот, вот просто нереальное, вы можете найти немцев, в том же Оренбурге один из там талантливейших вот как бы управленцев, Голем Андрей, он у нас выходец как раз из Алматы, он сейчас управляет Оренбургские минералы, там очень крутая компания, которая там демонстрирует, это под Орском как раз, в Оренбургской области, на границе с Казахстаном. То есть, у нас очень много выходцев.
Я бы тебе еще, с твоего позволения, вдогонку сказал, у меня два, так сказать, я же когда-то жил в Узбекистане. А потом я 20 лет там не был, и за эти 20 лет там всякое происходило. Ну, например, когда-то это у нас наша доблестная милиция, например, массово ловила азербайджанцев, которые бежали из Азербайджана от военного призыва для войны в Карабахе. Массово армян не было вообще, а азербайджанцев очень много здесь задерживали, и, соответственно, приезжали опера из Азербайджана забирать их и этапировать обратно. У азербайджанских оперов был ровно один вопрос. Когда Советский Союз восстановят, что у вас слышно? Нормально же жили, зачем все это? Давайте уже там это, надо взад все возвращать. Ну, звучало как-то странно, для нас вообще непонятно. То есть, ну, обстановка такая, ничего уже не вернется, друзья. Таким вот естественным, так сказать, путем. А потом через 20 лет я отправился в Узбекистан посмотреть, как там. Ну, там родственники, родственников очень много. Ну, вот все собрания. Вопрос ровно один. А когда Советский Союз восстановит, что у вас слышно? Для них это все было чрезвычайно. Это не Москва и не город Санкт-Петербург. Там на все на это смотрят совершенно по-другому. И никаких там вот этих помоев, как это у нас принято, поливать свое прошлое. Я ничего подобного там не слышал никогда.
Казахстан, республика, которая в начале 90-х, конечно, очень жестко там произошли 90-е, еще больше, более жестко, чем в России. Потому что экономика была сугубо добывающей. Вот. Казахстан фактически выпинали из рублевой зоны. Хотя, как бы они до последнего давайте сохраним.
Да. Да,
потом
да.
Это еще использовалось, я читал прекрасные мемуары, но когда мы дойдем до экономики человека, который создавал финансовую систему, Григорий Марченко, это глава Нацбанка казахстанского, у него интересные очень воспоминания, как раз 90-х, еще и завозить начали рублевую массу спекулянты, потому что ну, там они бумажки, а здесь это возможность обменять. И 90-е у Казахстана были очень жесткие, и это, ну, вспомню, что Россия в тот момент от всех отбрыкивалась. Вот, и 90-е там во многих регионах даже не закончились, и массовый отток оттуда, в общем-то, русских, в первую очередь, 90-е, он был связан с этим, что даже переезд в ближайшие регионы Урала, Сибири, это была ну, компенсация, ну, намного лучше это было, но так как экономика нефтегазовая, так или иначе, и ресурсная, то потом темпы роста выровнялись на среднероссийский, если мы посмотрим, что, в общем-то, мы идем идентично. Ну, просто Казахстан меньше, но в целом сформировалась прослойка сверхбогатых людей и миллиардеров, и есть абсолютно нищий аул, где, в общем-то, жизнь остановилась, а есть просто брошенные поселки. Ну, вот как, например, меня это просто поразило, это... В 15 километрах от Астаны, от столицы Нур-Султана, там из поселка даже видно профили небоскребов этих, ну, вдалеке. Там был фарфоровый завод, который и на базе там, ну, людей вот прям туалеты стоят перед пятиэтажкой, потому что нет централизованной канализации. Это находится в 15 километрах от столицы. И, конечно, в этом смысле Казахстан...
Страна контрастов.
Страна абсолютных контрастов. Я не бывал в Индии, но вот там мои коллеги, которые там любят бывать в Индии, они говорят, да, это в этом смысле очень похоже. Но это капитализм. Ну, давайте называть вещи своими именами. Как бы. Это вопрос неравномерного распределения ресурсов, потому что эти же все-таки миллиарды долларов откуда-то приходят, и куда-то они уходят. Да? То есть, их можно размазать по поселкам, а можно построить небоскреб. Ну, вопрос выбора.
Можешь любоваться в окно. Да. Вот. За это скакали на Майдане. Вот, пожалуйста, тебе результат.
Да, но Казахстан отличается тем, что там как бы Майдана не было. Вот. И там вот этот вот процесс, в общем-то, западнизации, то, что называл Зиновьев, да, то есть западнизма, перестройки общества на западные рельсы, он происходил очень интересно. Он происходил под руководством одних и тех же людей, которых, в общем-то, Запад все это время журил за авторитаризм и диктатуру, но при этом спустя 10-15 лет Запад, в общем-то, понял, что эти люди, которых он за диктатуру критиковал, в общем-то, сами все сделали как надо.
Я думаю, все они прекрасно понимали, блин. Все они знают, что они делают твердо. Разрушение государств у них отлажено просто. И весь этот западнизм с единственной целью уничтожить государственную власть. Ничего другого лично я нигде не видел. Развалим армию, развалим полицию, развалим аппарат государственного управления. Ну, это как это? Как борьба с КПСС. Давайте уберем из Конституции руководящую и направляющую роль коммунистической партии. Раз. Позвоночник из страны вынули, хлоп, и все осело. Спасибо. Надо было это делать. Ну, кому-то, Западу в том числе, безусловно, надо. Кому-то, кто с этого разбогател, безусловно, надо. А подавляющей массе населения надо? Нет, вон Китай, посмотрите.
А подавляющая масса населения, она же получается.
А она теперь в окно из этого, как его, из домика, из навоза сидит и смотрит на небоскреб. Как красиво! Да, красиво. Только у тебя домик.
Смотри, тут же просто я хочу твою мысль как бы, ну, положить на местность. Да? Вот мы когда обсуждали ту же Молдавию, да, где она зажата между двумя крупными рынками, в данном случае с Казахстаном зажат между уже Китаем.
Китаем и Россией, да.
Китаем и Россией, а на юге еще и густонаселенный Узбекистан.
Угу.
Густонаселенный. Там территории намного меньше, а живет людей в два раза больше. Но при этом из Казахстана наблюдается миграция. Причем не сверхбольшая, как 90-е, но по 40-50 тысяч ежегодно уезжают. Это уже не только русские, это уже в том числе и казахи.
Ничего себе, не слышал,
да,
про такое.
Вот, да, и оно как бы постепенно все происходит. Ну, то есть количество. Ну, про эмиграцию дойдем, у меня будет, да, отдельный раздел, где я по цифрам покажу.
Забегая вперед, а немцев осталось там хоть сколько-то?
Очень многие уехали. Ну, причем один из лучших казаховедов и вообще людей, который казахский знал как. Русский – это как раз этнический немец, вот. У него очень интересные наблюдения, он там почетный гражданин Казахстана, он умер в 2015 году, он как раз из тех вот, сейчас вот вылетел у меня из головы, и в Германию почти все уехали еще в 90-е, вот. То есть оставалось больше всего именно там русских украинцев.
Ну, это толково вообще взять, и я когда в Узбекистане жил, там вот по улице идешь, и невооруженным глазом видно, вот этот дом узбекский, вот этот дом русский, а вот этот дом немецкий. И это чудовищно трудолюбивые, чудовищно на нашем фоне, как ты понимаешь, чудовищно дисциплинированные люди, которые, как ты понимаешь, ну как ты обрастаешь добром, обрастает добром твоя семья, вы все работаете, приносите пользу стране, хорошо живете сами и прочее. А давайте от них, от всех хором избавимся, пусть они уедут в Германию. Спасибо, спасибо. Отлично поступили вообще.
Были республики, где возникла прям конкретная антирусская, ну, антисоветская, но уже антирусская.
Уже антирусская, да. Для многих то есть... это открытие. Откуда антисоветчик? Всегда русофоб, да.
Это аксиома. Мы из нее исходим. Чего ее доказывать каждый раз? Вот. А в Казахстане, конечно, ситуация была немного другая. Там мы тоже до этого дойдем. В конце 80-х были митинги. Ну, но они были незначительные. В обществе реальная русофобия не. Ну, оно не присутствует, потому что, в общем-то, ну...
Тяжкое наследие коммунизма, по всей видимости.
Ну, Великая Отечественная война, которая объединила, проживание бок о бок и великие стройки, потому что целина... Ну, это то, что совместный труд объединяет, да?
Да.
Как в Сибири нет национализма. В Казахстане он был, не как в Сибири, но незначительный он был. И уезжали в первую очередь из-за экономических соображений, потому что добывающая промышленность, я говорю, экономика рухнула просто катастрофически. Только к концу 90-х как-то вырули вот на добыче нефти, газа, но в ходе этого потеряли очень много... Ну, активов как бы потеряла государственность. Как мы будем анализировать Казахстан? Да? Вот давай, вот мы подошли к этому. Вот мы общий расклад, что похож на Россию. Я надеюсь, это было понятно. Как мы его будем анализировать? Значит, Будет мало политики, то есть политика в Казахстане в том виде, как мы ее привыкли говорить, публичная политика, закончилась в конце 90-х, начале нулевых, когда Назарбаев победил окончательно парламент. Там было противостояние, мы поговорим об истории 90-х, но вот после того, как эта победа была завершена с противостоянием, там начала строиться вот эта автократическая система власти, плюс перенос столицы, и дальше мы будем больше говорить об экономике, потому что политика Казахстана – это экономика. Там есть легальные миллиардеры, они реализуют легальные проекты, они сращиваются капиталами с российским капиталом, с турецким капиталом. То есть там это все прям прослеживается, это можно понять. Но как мы будем, значит, смотреть? Мы же рассматриваем друг друга, когда мы были единым целым, а потом начали куда-то двигаться, каждый немножко по себе. Вот история Казахстана – это очень интересная, значит, трансформация из республики, наиболее похожую на РСФСР, в такую, в общем-то, ну, во многом азиатскую республику с системой власти. Там, например, у людей, которые занимаются политикой, там есть такое понятие, как самоцензура, как и в Белоруссии. То есть многие вещи, о которых не надо говорить. Ну, не то чтобы тебя там накажут, не надо об этом говорить. Поэтому там политологи очень много говорят об истории. Ну, для того, чтобы не говорить о современности, они могут тебе про Чингисхана рассказывать часами, интереснейшие истории, но как бы к реальности отношения не имеют. И, в общем-то, политика государства, она... мы же будем читать учебники истории,
да,
обязательно, там вот как бы было казахское ханство, потом вот что-то так, вот эта Российская империя, какая-то колонизация, потом Советский Союз, репрессии, ну, война, конечно, война, а потом сразу как-то сразу независимость. Ну, вот эти вот как-то 250 лет, 300, они как-то очень так вот быстренько. Хотя это нельзя, потому что Казахстан до советской модернизации – это степное общество, кочевое общество.
Да.
И Казахстан после 25-го, а особенно после 55-го года, это совершенно другие два разных общества и два разных государства. И я буду об этом доказывать. И более того, в чем будет мой ключевой тезис? Я считаю, что идея вот этой вот сверхцентрализованной власти – это порождение как раз советской модели политической, потому что на самом деле казахи период свой кочевой, это были сверхдемократическое общество. Как ты степняка заставишь подчиняться? Он ускачет от тебя. Они же потому и казахи, вольные люди, что они в свое время откочевали. И, в общем-то, пока они не стали оседлыми, их вот в эту вот систему вертикально интегрированную, которую сейчас преподносят как политическая традиционная модель казахов, это не совсем верно. То есть, это во многом манипуляция. И второе, это значит, тоже исходя из точки зрения, чего мы будем анализировать именно политическую систему, это такое понятие, как агашка, давайте его запомним. Вот такое вот, ну, я не носитель языка. Значит, это... явление, которое появилось вот уже в 90-е, сейчас оно стало вообще, в профильмах про него рассказывают, комментарии политологи дают. Значит, помнишь, в Молдавии у нас были нанаши и куметры? Агашка – это влиятельный дядя, который тебя двигает по жизни. Вот если... Агашка. Ага – это вот уважаемый старик, а вот Агашка, он еще не старик,
но уже уважен,
но влиятельный. Да, но очень важно влиятельный и родственник твой авторитет. Это важно, что он тебя двигает. Потому что родственников много. Казахи делятся на жузы, мы дойдем до этого. Ну, как они говорят, состоят из жузов, делятся, это у них такая заморочка своя есть. Вот. Вот агашка, если нет агашки, у тебя нету карьеры, нету денег. В общем-то.
Ну, как везде. В Италии, например, точно так же. Ага, я не помню. Тога – это по-узбекски дядя. Тога, а как он в ага превращается, не помню. Ака – это брат.
Ну, у казахов еще есть Аташка и Апашка, дедушка и бабушка.
Да, да, да. Ну, Апа – это сестра вроде. Нет,
ну, это вообще женщины, как бы это более взрослые и более уважаемые. Ну, в общем, короче, агашка – это то, на чем построилась, ну, советская государственность, модель общества была демонтирована. Естественно, происходит откат в более... иные формы самоорганизации. Так как общество родовое, это преподносится, что важно, кто из какого жуза,
а
кто,
как же,
то оно, естественно, становится...
Социальные лифты перемещаются в другие точки. Социально переместиться можно только с помощью агашки.
Да, вот и есть твой персональный лифтер.
Тут, кстати, это, опять-таки, отскакивая в сторону, все эти рассуждения про демократию, они, на мой взгляд, мягко говоря, странные. Это другое общество, устроенное совершенно по-другому, и попытки перенести вот отсюда, так сказать, социальную организацию вот сюда – это безумие, вообще безумие, понимаешь? Потому что, когда наших идиотов еще в перестройку, там, а у нас там демократия, а у нас вот это, у нас вот то, задаешь вопрос, слышишь? Милый, а можно построить, например, демократию в Узбекистане? Ну, истерический смех. Ты что, сам-то понял, что сказал? А с какого перепугу ты решил, что ее можно построить в России? Вот такую, как она там в Британии, в США. Мы не такие.
А главное, зачем?
Да, мы не такие, мы живем не так. А самое главное, а ты твердо уверен, что как только мы вот эти элементы перенесем сюда, мы станем жить лучше. Вот это ключевое. Я богаче стану, как только вот ты вот эти свои там парламентаризмы там и прочее. Богаче стану. Нет, и вокруг меня все богаче станут, лучше заживем. Нет, развалишь систему государственности, мы тут погрязнем на 20 лет в гражданских войнах и еще в чем. Спасибо, отлично ты придумал, великолепно просто. А вам не нравится этот авторитаризм? А может, при нем жить спокойнее? Нет, людей на улицах не убивают. Например, ваш любимый тезис, что дороже человеческой жизни. Ну? Так и чего? Ну, вот там вот так вот получается. И что теперь? Они не люди, что ли? Люди. У них свои традиции, свои обычаи. Вот у них вот так. Агашка получился. Агашка. Ничего.
Ничего.
Естественный ход развития.
На самом деле, вот эти вот две, ну, как бы, два столпа, на которые мы будем анализировать, это про казах без понтов, беспонтовый казак. И, значит, агашка, ну, я так говорю, без агашки ты... Какашка, букашка, да, букашка, а с агашкой человек. Вот это как бы то, о чем мы будем понимать. Поэтому, конечно же, откат произошел. Клановость, в общем-то, ну, есть даже социология уезжающих, это вот как бы клановость.
Да.
Из-за этого низкий уровень образования, даже не то, что образование, много понтовых вузов. Но так как все с агашками,
никакого, да.
Да, то сложно. И в данном случае уезжают не то, что бедные из Казахстана. Очень много людей как бы амбициозных без агашек.
Ну, я тебе это опять, извиняюсь, перебиваю, что вот, например, там из Средней Азии вот накрылись все производства, и их больше нет, а работали на производствах русские, по большей части славяне, так скажем, условные, но они уехали в Россию, количество предприятий сократилось, но они остались, а кто там работать будет? В общем-то, всем надо жрать, начнем отсюда, и если там узбек начальник, то там будут работать его родственники. Не потому, что тебя ненавидят какие-то националисты, хотя могут ненавидеть, да, а потому, что рабочие места будут поделены между своими. И оно, одно национализм на вот это вот отсутствие работы, оно накладывается, и с неизбежностью получается, если ты русский, ты никуда не устроишься, потому что у тебя нет родственников, значит, да. Агашки у тебя нет своей, нет агашки, да. И ты никуда не устроишься. Добро пожаловать в Новгородскую область, где тебя родина-мать? Никаким боком вообще не ждет. Нахер ты ей не нужен, ни в каком виде. Ни как специалист, ни как никто. Ну, это тоже потом обсудим.
Да, это печально. И тут еще очень важно, смотри, у тебя же в таком обществе традиционном есть агашка, которая тебя тянет вверх.
Где?
А если полный вообще трэш, то у тебя есть родственники в ауле, в деревне, в селе, которые тебя подкормят, по крайней мере, в городе. Я это очень четко понял. На примере, я же был студентом в Святые 90-е, в славном городе Львове. Вот. Естественно, у меня родственников агашек в селе нет. Да? И я вот помню, как вот тем, которые городские студенты, тем как бы жрать
нечего.
А те, которые сельские, они, по крайней мере, заряжены
сало.
Закруточки,
да,
и
да,
еще
да.
Все остальное. А в 90-е это было сверхважно, потому что я напомню, что люди огороды распахивали, чтобы хотя бы выжить.
Еда.
Еда. Вопрос еды был ключевой. И в этом смысле действительно, если бы в Казахстане произошла бы, например, индустриализация полноценная, о которой много там говорили, русские бы оставались. Потому что в тех регионах, где ну, сохранены производства, оттуда и отток небольшой. Потому что ну, русский человек, он вот это вот уже русский советский человек, это был человек, заточенный под индустриализацию. Если русский дореволюционный человек в Казахстане, это крестьянин, ему все равно. Он сам себе пашет. Ему главное, чтобы его ну, не грабили и там продавали то, что ему нужно из товаров. Поэтому В этом будем разбираться. Интереснейшие парадоксы в Казахстане современном будут экономические. Например, Международный финансовый центр Астана, фактически внутренний офшор, где принимает решение судья Высокого суда Лондона. И этот внутренний офшор живет по британскому праву внутри Казахстана. То есть это вообще интереснейший феномен. Да? Мы разберем феномен, значит, тем, как Казахстан торгует ресурсами с Китаем. Там очень интересная система совместного акционирования китайских компаний и казахстанских. Как заходят инвесторы британские, как Запад пытается работать на внутриполитическом пространстве, потому что казахи достаточно жестко зачистили в свое время. Они не дали проникать НКО, потому что там пытались им устроить. Но казахи действуют как степняки, митинги у них разгоняют очень прикольно. Стратегия степняка какая? Это же быстрый набег. Вот соберутся люди на митинге, откуда ни возьмись, появляются спецназовцы, эти очень быстро берут в кольцо, быстро всех закидали, быстро все уехали, все разбежались.
Не было ничего.
Ничего не было. То есть, это как бы такая вот степная культура, она сохраняется даже вот точно так же там, например, казахи, они в этом смысле не украинцы, они там не будут много там бастовать, бунтовать, там, например, когда ну вот, душманы из числа радикальных исламистов, как их так сейчас называют, совершили налет на Актюбинск, это 16 или 17 год, это же просто они напали на полицейский участок, расстреляли его, и там была бойня в центре города, без всяких митингов и еще чего-то. Казахи другой народ, они более суровые, они в этом смысле сибиряки. Там, кстати, огромное количество по процентам суицидов, ну, то есть люди суровые. Ну, климат. Да. В реальности там такой климат, ну, затоскуешь. Я степь люблю. Как бы. Но это другая степь, это не такая, как мы, знаешь, есть степь, кто в Крым приедет, то того, да, какая у вас степь.
Ну, там море.
Там это другая степь, там такие балки, там попробуй выживи. Если ты ночью заночевал в степи, там перепад температуры может быть до 40 градусов, то есть ночью заморозки, днем плюс 35. И искусство выживания в степи – это вообще отдельный вид выживания. Поэтому в этой небольшой стране происходят на самом деле интереснейшие процессы, мы в них будем разбираться, уже подходит время к концу. Сейчас просто на затравку. Казахи самые странные в этом смысле, народ казахи, потому что мы постоянно путали, как мы их будем называть. Они из-за этого и обижались на нас. До революции мы их называли киргизами.
Да, киргизская исаки.
Это сами вот в общем киргизами и разделяли, что есть киргизская исаки, это казахи. А есть кара киргизы, это те, которые сейчас киргизами. С точки зрения языка, это действительно самые два больших, ну, похожих между собой языки, казахский и киргизский, они отличаются, но отличия скорее как между белорусским и украинским. Даже не русским, а вот именно белорусский и украинский очень похожи, ну, как такие древние тюркские языки. В чем разница? Ну, как бы очень долгое время казахов и киргизов надо историю рассматривать единую, как тюркский народ, пришедший там с территории Алтая, да, но потом они как бы разошлись, да, и в данном случае казахи, они именно степняки, то есть их ареал кочевание вот огромное. Киргизы, они у себя по долинам, вот этим вот самым сладким, на самом деле, с точки зрения климата, больше осели. И организация. То есть, у киргизов, как мы говорили, манапы, то есть, такая базовая демократия. У казахов уже ханы. Но это наследство степной государственности. Вот через язык давайте просто запомним. Ну, у людей же много идентичностей. Мы проанализируем несколько идентичностей казахских. Вот как мы же можем там быть русским, сибиряком, при этом там ленинградцем, сыном советского офицера, у каждого человека много идентичностей. У казахов тоже много идентичностей. Мы проанализируем идентичность, ну, скажем так, тюркскую их, потому что они принадлежат к тюркам, но они особые тюрки. Мы проанализируем их идентичность степную, то есть мы поймем, кто они как кочевники, какой у них был образ жизни и как они пересекались с нами, потому что мы со степью жили всегда. Вот мы недавно обсуждали, мама или бабушка Александра Невского, половецкая княжна, да, это половцы, это одни из предков, в общем-то, и казахов, ну, если так далеко смотреть. Значит, и третья идентичность историческая их, это как бы, ну, ислам, да, но ислам очень специфический, он очень поверхностный, завязанный на вот веры и обычаи местные, которые были тенгрианство. То есть там не такой ислам, как арабский. То есть он пришел от арабов, но он стал немного, ну, другим, потому что он наложился на этот степной и кочевой образ жизни. И четвертую идентичность, которую мы проанализируем, это Ну, есть русские казахи, их может быть не большинство. Это которые вот через язык, через мышление, которые стали людьми нашей культуры, как мы встретимся, мы проанализируем там друга Достоевского, которым Достоевский восхищался, Чекан Валиханов, это вообще как бы гений казахского народа, разведчик, который там в 25 лет стал членом Русского географического общества. Ну, если бы прожил дольше, это была бы фигура как Ломоносов. То есть, это и масса других, в общем-то, Намалиби Джангильдина, революционера, вообще авантюриста, и массу других, потому что казахский народ, как и русский, это народ, который, как суровый народ, рождает очень яркие фигуры, которые вписываются в нашу общую историю.
Прекращайте уже, ёлы-то, мы поняли, что дальше будет интересно, Семён, познавательно, да. На сколько примерно роликов тебе хватит?
Слушай, чем дольше я погружаюсь, тем я понимаю...
Тем больше роликов.
Тем больше роликов. Но я думаю, если у нас по Молдавии 4, то по Казахстану у меня просматривается минимум 4 обзорных. Отдельно нужно Назарбаева.
Угу.
Вот прям реально отдельно Назарбаева. Угу. И отдельно нужно анализировать Казахстан как автор концепции Евразийского экономического союза. Это была идея Назарбаева. Нам в этом контексте нужно разобрать евразийскую интеграцию, потому что Казахстан был зачинателем.
Угу.
Если Казахстан не начнет двигать евразийскую интеграцию, то Россия, если честно, двусторонние альянсы интереснее, чем вот эта вот межпуха между совсем разными странами.
Чем больше роликов, тем лучше.
Будем работать?
С нетерпением, да.
Спасибо.
На сегодня все. Приходите еще.